Лукреция сдавленным голосом признает. Похоже, обстоятельства складываются не в мою пользу. Тадеуш Возняк продолжает держать ее под прицелом. Лукреция не видит Исидора. Он успел скрыться со шкатулкой. Шутка, которая убивает в наших руках. Нужно просто выиграть время. Как подобрать ключ к этому человеку? Обычные приемы на него не подействуют. Значит, не страх и не деньги. Я сейчас все объясню. Может быть, пойдем в вашу комнату? Там нам будет спокойнее?
Нет, лучше останемся здесь.
И не обольщение. У вас на руках все козыри. Признаю, сила на вашей стороне.
А мне вот кажется, что вы гораздо сильнее меня. Убить моего брата, сжечь мой театр и после этого явиться сюда. Это смело.
И не самовлюбленность. Попробуем что-нибудь другое. Быстро. Хорошо, я все скажу. Я не грустный клоун. В убийстве Дарья я подозреваю вас. И я здесь, чтобы найти доказательства. Правда. Лучший рычаг. Тадеуш выглядит огорченным.
Вы понимаете, что теперь я должен избавиться от вас?
Спокойно. Попытаемся свести все к шутке. На вашем месте я бы даже не колебалась. Он понимающе улыбается.
Несмотря ни на что, я остаюсь джентльменом. Я оставляю вам выбор. Вы предпочитаете выстрел в сердце или в голову?
Это еще что такое? Кого это ты собрался убивать?
Тадеуш и Лукреция оборачиваются. Перед ними Анна Магдалена Возняк в ночной рубашке в ярко-розовый цветочек.
«Что ты тут делаешь, мама? Иди спать. Это просто воровка, которую я поймал на месте преступления».
«Я все слышала. Ты хочешь ее убить. Я знаю эту девушку. Это прелестная журналистка из современного обозревателя».
«Ну и что? Это будет преступление, Таду?» «Хватит, мама. Все очень серьезно. Скоро час ночи. Журналисты в такое время не приходят. Она преступница, которая выдала себя за журналистку, чтобы все выведать. Она обманула тебя. Иди спать. Я сам разберусь».
Но пожилая женщина подходит к сыну и хватает его за ухо. Он морщится от боли.
«Таду, ты ничего не перепутал? Я 10 лет подтирала тебе задницу и укладывала в постель. Если кто-то из нас двоих должен сказать «иди спать», то это точно не ты. Вот он, рычаг, мать».
«Я всегда о нем забываю, потому что у меня нет родителей, а зря. Он очень мощный. Страх вызвать недовольство матери. Большинство мужчин становятся маленькими детьми, как только появляется их мать. Наверное, даже Аттила и Аль Капоне боялись рассердить мать. Не вмешиваться. Она сделает все вместо меня».
«Но, мама, ты сама не понимаешь, что говоришь. Молчи, Таду. Ты что же думаешь, я не знаю, чем ты занимаешься? Я слишком долго молчала. Хватит. Довольно крови, довольно убийств».
«Мама, перестань, мне больно. А что, если это она убила Дарья?»
«Глупости! Ты просто не хочешь признать, что не прав. Перестань сейчас же, или я вымою тебе язык с мылом!»
«Нет, только не с мылом!»
Анна Магдалена хватает револьвер за дуло и сует к себе в карман. Воспользовавшись тем, что о ней забыли, Лукреция убегает. Никто ее не преследует. Она покидает поместье точно так же, как попала в него, и направляется к кустам, в которых они оставили мотоцикл. Лукреция не сомневается, что Исидора уже и след простыл, но он сидит в коляске и играет в какую-то игру на мобильном телефоне.
«Я вас уже заждался», — ворчит он.
«Шкатулка у вас? И вы меня ждете?»
«Конечно. Я знал, что вы обязательно выпутаетесь».
«Вы могли бы остаться и помочь мне? Все-таки вы трус, Исидор. Джентльмены не удирают, бросив женщину в опасности».
Он задумывается, потом кивает.
«Не спорю, я трус.
А теперь, если вы ничего не имеете против, предлагаю завести мотоцикл и уехать. Они скоро бросятся за нами в погоню». Исидор и Лукреция уносятся в ночь. Отъехав подальше от дворца Возняк, Лукреция врубает радио на полную мощность. Звучит старая композиция Pink Floyd «Shine on You Crazy Diamond». Она мчится на мотоцикле, ее волосы, выбившиеся из-под шлема, летят по ветру. В коляске сидит Исидор и держит в руках шутку, которая убивает. Впервые за долгое время Лукреция чувствует, что действительно счастлива. 1688 год нашей эры. Франция, Париж. Пьер Карле де Шамблен де Морево родился через 15 лет после смерти Мольера. Закончив учебу, он работал журналистом сначала в «Новом Меркурии», потом во «Французском зрителе». Морево женился на дочери богатого человека, и ее приданое позволило ему быстро сколотить состояние. Он завел влиятельные знакомства в Париже, у него появилась мечта сделаться драматургом. Но 1720 год стал для него роковым. После краха банка Лоу он потерял все деньги. Его первая пьеса «Ганнибал» с треском провалилась. В том же году умерла его жена. Однажды какой-то незнакомец постучал в его дверь. Он сказал Пьеру Карле, что его пьеса отличается удивительной психологической тонкостью характеров, и он должен посвятить свой талант не трагедии, а комедии. Незнакомец посоветовал ему посмотреть представление комедии Дель'Арте и сходить в театры, где еще играли Мольера. Морево ответил странному гостю, что мечтает стать членом французской академии и поэтому должен писать только серьезные произведения. Гость предложил ему не спешить и поближе познакомиться с комическим театром. «Популярный еще не значит посредственный», — сказал он, и добавил, «заставить человека смеяться труднее, чем заставить его плакать». Эта фраза произвела на Морево большое впечатление. Критикам понравится легче, чем широкой публике, и эта мысль удивила и позабавила Морево. Народ более справедливый судья, чем напыщенные самодовольные аристократы в париках. В отличие от простого зрителя, они все время оглядываются на моду, которая помогает им чувствовать собственную значимость. Это проверено временем. «Кто вы?» — спросил Морево. «Человек, который хочет открыть вам глаза на ваш талант». «Я чувствую, что вы чего-то недоговариваете». «Ну, хорошо». Скажем, я принадлежу к группе людей, которые внимательно относятся к действительно одаренным авторам. К группе людей? К тайному обществу, одна из целей которого – убеждать талантливых драматургов не тратить силы на трагедии. «Но зачем смешить людей? Это нелепо. Смешное запоминается», – ответил незнакомец. «Комическое лучше воздействует на умы, чем трагическое. Обстоятельства, вызывающие смех, отпечатываются в сознании и имеют гораздо более сильный и долгий воспитательный эффект. Забавляя современников, вы можете изменить их жизнь. Как гласит латинская поговорка «Castigat ridendo mores» — смех улучшает нравы. Таинственный гость и его рассказ о секретном обществе, помогающем автору не скатиться в болото элитарной трагедии, произвели на Морево такое сильное впечатление, что он написал первую комедию «Арлекин любовью исправленный», имевшую некоторый успех. Во всяком случае, достаточный, чтобы Морево решил написать продолжение. Так появилась пьеса «Игра любви и случая». Но Морево не хотел ограничиваться комедиями. Он жаждал высказать и свои философские взгляды. В последующие годы он написал утопии «Остров рабов» и «Новая колония». В этих пьесах Морево утверждал, что человеческая натура сильнее любых обстоятельств, любых жестких правил, устаревших обычаев и социальных норм. Морево сочинил около 30 комедий, в том числе «Двойное непостоянство» и «Ложные признания». Он был популярен в народных парижских театрах, но признания интеллектуалов не добился. Его главным противником стал Вольтер, так же, как и Морево, претендовавший на место во французской академии. Оба литератора ненавидели друг друга. Вольтер находил творчество Морево искусственным и легковесным. Морево называл Вольтера любителем читать нравоучения. В ожесточенной борьбе победил Морево, ставший в 1742 году секретарем французской академии. Невзирая на это, критики и парижские интеллектуалы не поддерживали Морево. Хотя его пьесы пользовались народной любовью, ставить их ему было все труднее. Его талант так и остался непризнанным при его жизни. Ему помогали лишь его тайные друзья, и умер он в бедности. Лишь 100 лет спустя Сен-Бёв вновь открыл для мира его творчество и позволил ему заиграть всеми гранями. И публика, и критики единодушно пришли в восторг. И Морево сделался вторым самым популярным драматургом Франции после Мольера.